радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вам послушать слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, в неделю 36-ю по Пятидесятнице, на Евангелие об исцелении Иерихонского слепца. Далее в нашем эфире редакционный комментарий. У микрофона будет обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Очередная беседа игумена Дамаскина Орловского из цикла «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия», посвященная жизнеописанию архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника, продолжает третий час сегодняшнего вещания и завершит его очередная передача из цикла «Апостол». Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов сегодня беседуют по тексту 11 главы послания святого апостола Павла к римлянам.
В эфире радио «Радонеж».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Последний этап на пути к крестным страданиям Господа в Иерусалиме – Иерихон. В сегодняшнем коротком евангельском рассказе перед нами два связанных друг с другом события. В одном описании преграды для идущего ко Христу, которые создает толпа, в другом спасении, о котором Христос возвещает слепому человеку, совершая чудо, освещающее для всех небесным светом его дорогу к Иерусалиму. Христос совершает чудо для слепого, который к тому же оказывается нищим, просящим милостыню. Снова мы видим, как его целительная сила обращена к исключительно несчастному человеку. Вот этот слепой, которому трудно подойти ко Христу. Он сидит у дороги, скованный своей слепотой, и он лишен всего, кроме возможности услышать, что движется толпа. Вначале эта толпа, можно сказать, играет для него положительную роль. Благодаря ей он узнает о приближении Бога. Эти люди возвещают его о том, что проходит Иисус из Назарета, тот самый знаменитый чудотворец, который, кажется, может все. И тогда слепой начинает кричать. Он возвышает свой голос. Однако тут же через эту толпу для него возникает преграда. От него требуют, чтобы он замолчал. Мы не можем не вспомнить, что и ученики Христовы тоже препятствовали приносить детей ко Христу. Соединяются ли они сейчас с этой толпой? Что касается слепого, он кричит все громче изо всех сил. Его мольба, обращенная к сыну Давидову, как совершающему царское служение, выражает его веру в Мессию, который и ему, как и ранее другим, может даровать исцеление. Эти нарастающие, повторяющиеся вопли слепого необходимы, чтобы он мог приблизиться, наконец, ко Христу. Вторая часть рассказа состоит из известного нам простого короткого разговора. На вопрос Христа «Чего ты хочешь?» слепой отвечает «Господи, хочу прозреть». Он облекает тайну своей просьбы в большее содержание, чем просто внешнее исцеление. Господь говорит одно лишь слово «прозри». И этот дар исцеления, такой же, как дар исцеления был ранее кровоточивой грешнице, прокаженному самарянину и всем, кому Он от века оказал милость. И мы вдруг видим, что спасение, о котором идет речь, превосходит поистине простое физическое исцеление. Более того, открывается совершенно неожиданная ситуация. Народ, который только что был толпой, не пускавший его ко Христу, этот народ, как сказано в Евангелии, видит, что слепой своей верою обрел зрение. И когда прозревший человек благодарит Бога, Бог во Христе, в посланном им Сыне Единородном, совершил это чудо. Народ воздает хвалу Богу. Толпа становится народом и народом Божиим. Не только об исцелении и спасении одного человека радуется каждое слово Евангелия. Еще большее изумление, еще большую радость вызывает то, что бесформенная людская масса становится народом Божиим. Разве это не чудо? И разве перестал совершать чудеса Господь? Вокруг церкви, там, где Христос, всегда толпится народ, и многие в скорбях и болезнях надеются на немедленную помощь. Эти люди так или иначе слепы и сами тянутся к свету. Но как происходит, что, соединяясь в одно, как бы каждый, прибавляя свою непросвещенную тьму к тьме другого, они становятся незрячей толпой, которая не дает подойти ко Христу тому, кто очень уж рвется к Нему, и притом из очень уж большого мрака. Мы не говорим о той толпе, которая готова крушить все на своем пути, даже Божьи храмы. Мы говорим о другой толпе, которая как бы ищет прикосновения ко Христу. Но даже эта толпа, кричащая сегодня «Осанна», а завтра «Распни его», может становиться преградой для нас на пути ко Господу. Каким образом? Желанием все бездумно регламентировать на своем незрячем уровне, как это произошло сегодня со слепым Вартимеем, или скептической насмешкой, как это произойдет в следующее воскресенье с Закхеем. Мы увидим, что человек маленького роста из-за толпы не может увидеть Христа. Самим фактом своего существования толпа может стать преградой, не говоря о том, что она может становиться активно мешающей. Горше всего, когда сама церковь, подобно непросвещенным еще Святым Духом ученикам, действует заодно с этой толпой, причем под предлогом защиты, иногда чистой проповеди и молитвы, а иногда, как говорят сегодня, прав человека. «Отойди, не тревожь учителя! Все мы страдаем от слепоты духовной. Как нам дойти до такой глубины страдания, где открывается страдание другого человека, и мы начинаем видеть самую суть, крестный путь в Иерусалим нашего Господа? Мы начинаем видеть самую суть, и уже не имеют значения, что скажут обо мне другие. Бог приближается к человеку. Что значит все остальное? Не побояться толпы, не подчиниться ложному, сколь угодно массовому сознанию, пусть это будет весь народ, все человечество, это оказывается немало. Речь не идет о пренебрежении кому-то, тем более ко многим. Печально, когда люди слепы и не видят, как жизнь таинственна, бесконечно глубока, не видят Бога, всегда присутствующего в их жизни. Но несравненно печальней, когда люди, узнав Бога и войдя в ее церковь, ослепленные своей гордостью, настаивают, употребляют весь свой ум для того, чтобы оправдать очевидное заблуждение. «Горе тем, — говорит Господь через пророка, — которые тьму называют светом и свет тьмою. Как нам достигнуть Бога, и другого человека и стать совершенно свободными по отношению к миру. И снова мы в изумлении повторим: неужели это возможно? Неужели прозрением одного человека, его готовностью, решимостью быть всегда верным Господу и его верностью Богу могут начать видеть все, и толпа может стать народом Божиим, обретающим себя на земле и вечности во Христе Господе нашем. Аминь.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Чудовищное злодеяние, совершенное в аэропорту Домодедово, вызвало различную реакцию у разных людей. Святейший Патриарх обратился к пострадавшим со словами соболезнования и поддержки и вознес молитвы о погибших и пострадавших. Президент и премьер-министр посетили церковь, чтобы помолиться о душах убиенных. Кто-то, напротив, тут же решил использовать ситуацию, чтобы еще раз сказать то, что мы уже слышали. Борцы с режимом Путина тут же обвинили во всем упомянутый режим. Верные ленинцы заявили, что теракт каким-то мистическим образом явился ответом на разговоры о возможных похоронах Ленина. Этнонационалисты еще раз призвали к отделению Кавказа, в чем люди, кажется, противоположного края политического спектра, либералы, их горячо поддержали. Похоже, нам всем стоило бы договориться о некоторых правилах этичного поведения в политике, как это и предлагал некоторое время назад патриарх. Одним из таких правил могло бы стать воздержание от попыток использовать нападение врагов для междоусобных разборок. Если вам угодно бороться с режимом, флаг вам в руки. Если вы по каким-то причинам против погребения Ленина, что же, вы имеете право на свою точку зрения. Только заниматься всем этим нужно как-нибудь вне контекста террористического акта. Нельзя греть руки на огне, разожженном убийцами наших сограждан. Нельзя использовать общенародную трагедию для продвижения своих узкопартийных интересов. Террористы убили случайно подвернувшихся мирных обывателей. Сторонников и противников властей, националистов и интернационалистов, людей просто аполитичных, русских и нерусских, мужчин, женщин и детей. Им не задавали вопросов об их политических симпатиях или вероисповедании. Их просто убили. Если бы у террористов была такая возможность, они убили бы каждого – мужчину, женщину и ребенка в Москве, а также в Мадриде, Лондоне, Нью-Йорке и Иерусалиме. Во всех этих городах нет ни режима Путина, ни тела Ленина, но там все равно гремели точно такие же взрывы. И точно такие же адепты религиозно-политического культа взрывали себя в толпе неверных, пока обещанные им гурии дожидались их на духовном плане, чтобы уволочь их души в место, уготованное убийцам и самоубийцам. Имея дело с этим чистым, беспримесным, дистиллированным злом, мы можем посмотреть друг на друга по-другому. На фоне этого все наши конфликты уходят на второй план. Когда приходит настоящий враг, чтобы убить нас всех, мы понимаем, что мы друг другу не враги. Поэтому на некоторые мнения, высказанные в последние дни, хочется возразить не как врагам, но как друзьям и согражданам. Прежде всего, надо сказать несколько слов о том, чтобы отделить или, как говорят еще, отпустить Кавказ. Похоже, что говорящие это плохо представляют себе положение дел в этом регионе. Там живут разные народы с очень сложными отношениями между собой, которых от прямого взаимного столкновения удерживает, хотя и не всегда успешно, только рука Москвы. Вся мировая история учит тому, что когда та или иная центральная власть уходит из многонациональных регионов, это всегда оборачивается хаосом и междоусобной резней. На следующий день, даже на следующий час после ухода России, на Кавказе разразится война всех со всеми, а невоюющее население станет беженцами, ищущими приюта и хлеба в Москве, потому что больше им бежать будет некуда. Более того, в общем хаосе победит наиболее мотивированная, организованная и безжалостная сила,
которая сможет опереться на поддержку зарубежных единомышленников. Именно та сила, которая стоит за терактом в Домодедово. А затем эта сила отправится освобождать Поволжье и далее везде. Надо сказать несколько слов и об отношении к мусульманам. Первыми жертвами экстремистов являемся даже не мы, кафиры, то есть неверные, а те, кого они называют мунафиками, лицемерами, то есть мусульмане, не принимающие экстремистскую фашизоидную версию религии. Во время домодедовского теракта убийц абсолютно не волновало, что среди убитых и покалеченных наверняка окажутся их единоверцы. Террористы убивают мусульман так же безжалостно, как и всех остальных. Поэтому мы, конечно, никак не можем отождествлять мусульман с экстремистами. Это было бы и фактически неверно, и несправедливо, и вредно с точки зрения борьбы с врагом. Но давайте признаем очевидное. Взрывать себя в толпе случайных людей – это очень характерный почерк. Это не бандиты с их криминальными разборками. Они как раз очень дорожат своими жизнями. Это не нацисты, о которых говорит Максим Шевченко. Жертвовать собой абсолютно не в их стиле. Они не нападают, не имея 20-кратного численного превосходства. Это именно исламские экстремисты. И давайте подчеркнем, что мы не собираемся вменять их преступлений посторонним и невинным людям. Но давайте признаем этот факт. Лозунг «У злодеев нет национальности и религии» просто сбивает с толку. У злодеев есть то и, в данном случае, другое. И невозможно заставить людей этого не замечать. Так лозунг, предназначенный для того, чтобы охлаждать страсти, производит обратный эффект. Его произносят с крайней иронией. Давайте обращаться к людям как к взрослым сознательным гражданам. Да, почти наверняка это преступление совершили именно исламские экстремисты. При этом у нас есть определенные моральные и цивилизационные принципы. Мы не собираемся мстить случайным и невинным людям за то, что совершили другие люди, которые почитают ту же книгу или имеют тот же цвет волос, или еще по какому-то признаку могут быть зачислены в одну группу со злодеями. Мы отличаемся от наших врагов, в частности, тем, что наносим прицельные удары по злодеям, а не слепые по случайным людям. Но чтобы удары были прицельными, давайте не будем обманывать себя и друг друга. Это исламские экстремисты. И это не враги Путина или коммунистов, или националистов, или кого-то еще. Это враги человеческой цивилизации. И использовать нападение таких врагов для междоусобных разборок и аморально, и глупо.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Передач «Новые мученики и исповедники российские 20-го столетия».
Продолжение чтения жития священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского, у микрофона игумен Дамаскин. Наблюдая духовную и материальную разруку, владыка всматривался в истоки этой страшной болезни, постигшей Отечество. Анализируя ее причину, он писал, обращаясь к духовенству и ко всем образованным русским людям. «Должны мы теперь перед лицом развивающегося грозного суда Божия, как перед смертью, сознаться, что ведь исключительно на народные средства мы обучались, воспитывались в разных учебных заведениях, оттуда и в люди на работу выходили. Народ во всем себе отказывал, привык жить в грязи своей деревенской жизни. На свои потом добытые средства он строил дворцы в виде разных университетов, академий, семинарий, гимназий и прочего. Конечно, его об этом не спрашивали. но он молчаливо все это делал для нас в полной и правильной надежде, что мы ему сторицы воздадим за это, принеся к нему свет просвещения культуры, не разрушительные, не отрицательные, а положительные и творческие. Мы все на то и учили, чтобы потом помочь народу разумно и умело устраивать свою здоровую жизнь, чтобы подальше были от него все беды и злоключения из-за его темноты и заброшенности. Мы же духовные, сугубые должники перед народом. Благочестивцы от своего усердия проносят в храмы восковые свечи, как теплую жертву Богу от своего верующего сердца. На доход от свечей и воспитываемся все мы, обучающиеся в духовной школе. Народ вправе надеяться, что из духовной школы выйдут добрые пастыри и вообще набожные и просвещенные руководители его в христианской жизни. Мы сами должны быть священной и высокой жертвой для народа пред Господом Богом. Вот и оглянемся на самих себя. Как и чем мы воздаем народу за его заботу о нашем образовании и благополучии жизненном? И прежде всего, творческие завоевания ума человеческого приблизились к жизни народной. Конечно, басни о том, что человек от обезьяны произошел, а не от рук Божия, что на небе никто не бывал, и потому нельзя уверенно говорить о Боге и прочем набожном, как и о вечной жизни, верой в которой привык водиться на земле православный народ, вот это и подобное приблизилось к народу. И книжки, и газеты, и разные освободительные образованные агенты и школы усиленно заботились о проведении в народ вот таких басней и разрушительных выдумок с целью убить народную веру, как суеверный пережиток темного народа. Видел он, как во многих случаях образованные проводники культуры в народную жизнь с нескрываемым презрением относились к дорогой для народа православной вере и церкви, как они изредка показывали среди богослужения в церкви, чтобы повидаться да поболтать со знакомыми, сложивши руки на спине, вместо молитвы. Видел народ, как такие, считающие себя умными и образованными, открыто нарушали посты, насмешливо и свысока относились к духовенству. Видел народ, как отбивались от рук дети, проходившие начальную школу и терявшие всякую духовную связь с исторически сложившейся душою народной. Видели православные, как народные учителя и учительницы часто хвастались своим легкомысленным безбожием, между тем их настойчиво поддерживали те, кто знал, что делает через все это освободительство. Видел все это народ как плод просвещения, видел, как падает народная вера, как падают нравы народные, как рушится семья, как молодое поколение заделывается в пьяных хулиганов, и это все воздаяние за народную заботу о просвещении, за отказ себя во всем для просвещения тех, кто готовился быть руководителями и опекунами народа в его темной жизни. А когда народу нужна врачебная помощь, врача нет, или он в карты играет, он в гости ушел. Нужна народу юридическая помощь или совет, не знают, в какую дверь за этим постучаться, а достучиться, его там оберут лишний раз дельцы, или обманут и выпроводят. И принужден был народ довольствоваться знахарями, доворожениями и местными стряпчими. А поднятие народного хозяйства и деревенского благосостояния, да об этом и говорить не приходится. И доселе мужик сохой ковыряет землю по самому упрощенному способу. Доселе соломенной России почти вся выгорает в несколько лет. Доселе в непролазной грязи тонут не только возы, но и самые лошаденки захудалые. Так и в нашей духовной области жизни». Из духовной школы нет не только достаточного числа добрых пастырей, но и вовсе они не идут в деревню. Семинаристы предпочитают уходить в университеты, а не в народ для святого пастырского делания. Народ же должен довольствоваться случайными, не вполне подготовленными пастырями, которых ученые-то духовные нигилисты прозвали фельдшеризмом. Да, мы готовы во всякое село докторов богословия ставить, а между тем и фельдшеров-то духовных с трудом находим. Вот и упало пастырство, как руководительство народной совестью. Оскудела проповедь, упало богослужение. Отсюда падает и благочестие в народе. Народ решил, что никакой ему пользы нет от всех этих образованных людей, сидевших на его шее. К сожалению, так же он рассудил и о нас, духовных, не сумевшую взять его душу в свое пастырское неотъемлемое руководство и тем не уплативших свой долг народу за наше образование на народные средства. Вот отсюда и злоба на всех образованных. Знаю, что ближайшее будущее готовит нам анархию и поножовщину, когда в буквальном смысле будут убивать брат брата, отец сына, сын отца и мать. Но основание для того заложено в самой разрушительной культуре и просвещении нашего века. И как не бунтовать народу, у которого выбили из рук, вытрясли из души все духовные ценности, которыми он жил и которые делали его воистину богоносным. А теперь над всем этим насмеялись, все это в грязь затоптали и сделали его больным и несчастным. Но верю, что сбитый с толку народ придет в чувство, найдет дорогу к выздоровлению, одумается именно тогда, когда среди поножовщины сын будет стоять над трупом убитого им отца или отец над трупом убитого им сына. Такой дорогой ценой именно крови, но купится народное духовное выздоровление. Ну, а вот интеллигенщина, способная на безграмотные бредовые самооправдания, она, очевидно, далека от раскаяния. А вывод отсюда для всех вот такой. Все мы должны чистосердечно сознать указанное положение дела в стране нашей и принять не искусственные, а серьезные и достоверные меры к исправлению дела. Все мы должны сознать свою вину в том и пойти к выбитому пропагандой из колеи жизни народу с тем, что получили здорового и светлого за его счет. Должны мы все меры принять, чтобы заговорить нам на своем народу языке духа, вложить в его душу мир и успокоение, не прикрашенное, а действительное, и прежде всего в себе самих выносить разбитую в народе веру, которой он жил и спасался для вечной жизни, почувствовать с народом истинное братство и равенство на той народной платформе, которая есть храм Божий, где богатые и бедные, знатные и простые, образованные и невежды одинаково пред Богом предстоят. Далее, должны от всего образования влить здоровые соки разума и света в народную жизнь. Научить жить народ светло, честно, трезво, разумно. Научить его, как ему лучше и культурнее поставить то самое хозяйство крестьянское, которое, подготовлявшее революцию, хотели улучшить простым аграрным способом. Разделом всей земли, подло скрывая, заведомо им известное, что и земли не достанет на всех, если ее делить так, как намечтали и намечают. Но развратители знали, что этим обманом можно забунтовать народ, сознательно и били на это, вместо того, чтобы умело, умно и кропотливо научить народ разумному хозяйству затратой наименьших сил и средств. Особенно мы, духовные, должны постигнуть весь ужасный смысл и основание переживаемого демократического движения и остаться с народом, теперь больным и несчастным, чтобы помочь ему пережить эту бешеную болезнь. Духовенство тогда будет иметь громадное значение в народной жизни, оказавшись своим и в пору тяжкого испытания для народа. Отцы и братья, пожалейте сбитый с толку, но верующий простой народ, помогите ему пережить этот убийственный кризис в его духовном устроении. Устроится народ при вашем содействии и бережном к нему отношении, и воздаст вам свою любовью, сыновнюю и всецелым о Господе послушанием, да не обманет меня моя глубокая вера в такой исход смуты. После краткого пребывания в Перми епископ Андроник вернулся в Москву. 5-18 февраля членами Поместного собора обсуждалось положение об избрании патриарха, в частности обсуждалась статья, в которой предполагалось, что избираемый по своему письменному или устному заявлению может отказаться от этого кандидатства. Епископ Андроник энергично запротестовал против этой статьи. «Я предлагаю совсем изъять означенную статью», — заявил он. «Епископство вообще, а патриаршество в особенности, есть высокое служение в церкви, а в настоящее время и величайший подвиг. Как же кто-либо в церкви может отказываться от служения, на которое он избран?» Раньше можно было относиться к сомнениям к желанию епископства как подвига, а теперь, когда епископство представляет в собственном смысле слово «подвиг», который нужно понести даже до смерти, отказываться от него никто не должен. Если обратимся к переживаемому времени, то мы встречаемся с такими условиями, когда епископство и особенно патриаршество соединено с великими опасностями даже до смерти, оно воистину и подвиг тягчайшего крестоношения. Намеченным кандидатом в патриархи нельзя представлять право отказываться. Если избирают на такое высокое служение в церкви, иди и умри. 6-19 марта 1918 года отдел о духовно-учебных заведениях, в состав которого входил епископ Андроник, обсуждал вопрос о пастырской школе. Обрисовывая сложности в образовании пастыря в настоящее время и обращая внимание членов собора на то, что они все стоят на пороге нового этапа в жизни церкви, епископ Андроник сказал: «Вся церковная история есть история христианского благочестия. Ваше академическое образование не дает христианской настроенности, а Василий Великий и другие вышли светильниками церкви даже из языческой школы. Дай Бог, чтобы можно было воспитать будущие пастыри в самой семье, но я должен сказать, что это было возможно в прежней, патриархальной российской семье, но не в теперешнем духовенстве. Раньше в пастыри часто шли, как говорилось, не для Иисуса, а для хлеба куса. Теперь это побуждение отпадает. Мы будем принимать вовсе не сбору и сосенки, и только испытанных и сознательных людей. Пусть их будет немного, но они пойдут на свою трудную работу, отказавшись от всяких прелестей других, более выгодных светских профессий». На следующий день заседание собора было посвящено вопросу об оплате труда преподавателей духовно-учебных заведений. Было решено взимать налог с епархии на содержание преподавателей без учета дороговизны военного времени, на что епископ Андроник выразил протест, поскольку Пермская епархия уже сделала значительно больше того, что предполагалось членами собора. 15 апреля собор обсуждал доклад о духовно-учебных заведениях, тех воспитательных и образовательных учреждениях, которые были столь важны для России, но которые отнюдь не исполняли своего великого предназначения. И епископ Андроник, проанализировав причины неудачи, обратился к собору с нарочным словом. Обсуждение вопросов духовного воспитания вызвало такие споры и разногласия среди членов собора, что председательствующий митрополит Новгородский Арсений Стадницкий на следующий день сообщил, что ораторами записалось 41 человек, а заседание осталось только 5, и предложил сторонам выбрать по 2 оратора для выступления. Но с ним не согласился епископ Астраханский Митрофан Краснопольский, заявив: «Я против такого сокращения. Как бы нам ни говорили, что вопрос вполне исчерпан, и ораторы начинают лишь повторять друг друга, наше отношение к предложенным проектам еще не определилось. Наше сознание не созрело, а плод надо снимать, когда он созреет, понимая, что для некоторых лиц вопрос ясен, и наш преосвященный председатель знает все аргументы за и против, а для большинства из нас не все выяснено. Я считаю, что всего мы слушали не более 5-6 ораторов, этого мало для решения такого важного вопроса, ведь этот вопрос 50 лет ждал своей очереди. Если теперь мы скомкаем решение вопроса, то потом будут говорить, что с этим решением спешили и провели механически». Его поддержал епископ Андроник. «Такой вопрос, как о духовно-учебных заведениях, нельзя решать жребием, как предлагает преосвященный председатель. Вопрос наболевший и недостаточно еще выяснившийся», — сказал он. С февраля 1918 года, после опубликования декрета об отделении церкви от государства, открылась широкая дорога бесчинствам большевиков. Закрывались храмы, отбирались и ограблялись духовные учебные заведения, в некоторых храмах были устроены танцевальные залы. В феврале большевики совершили нападение на женский монастырь и подворье Белогорского монастыря в Перми. Были зверски убиты. Начались расстрелы защитников православия. Не дожидаясь приезда архипастыря, пермское духовенство приняло решение собраться в аудитории при часовне святителя Стефана, епископа Великопермского, для составления протеста против насилия над верою. Сразу же после этого несколько священников было арестовано. С насмешками их вели в тюрьму. Один из арестованных предложил дорогой петь церковное песнопение, но красногвардейцы закричали: «Иди, иди, долговолосый, пока цел, а запоешь, живо отправишься на тот свет». В тюрьме их продержали ночь. У некоторых взяли подписку, что они не будут организовывать крестные ходы. и не будут агитировать против советской власти. Некоторые священники на следующий день были освобождены, другие оставлены заложниками. Владыки сообщили в Москву обо всем происшедшем. Вы слушали продолжение жития священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского. У микрофона был игумен Дамаскин.
Вы слушали передачу из цикла «Новые мученики и исповедники российские 20-го столетия». Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать главу 11 послания к римлянам святого апостола Павла. И вместе с отцом Георгием, как всегда, размышлять над стихами этого послания. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Батюшка, о каком остатке идет речь?
Вот на эту тему мы рассуждали в предыдущих передачах с вами. И вопрос о предопределении, о том, кого избрал Бог, кого не избрал, поднимали. Апостол Павел здесь опять возвращается к этому вопросу и пытается уже на конкретных примерах показать, что сам по себе Израиль, как народ, не был отвергнут. Но Израиль воспринимал себя как единое целое и готовился в Царство Божие войти, конечно, всем народам. Вот так вот именно народом должен был войти в Царство Мессии. Но апостол Павел, который уже говорил о том, что Царство Мессии – это не царство для народа, в таком узконациональном понимании. То есть здесь нет никакого национализма, а принимается Царство Божие именно даром свободной воли каждого человека, в отдельности взятого, но который является частью тела Христова. Вот как раз хочет и показать, что одних израильтян Бог еще не предопределил для вхождения в Царство Божие, других таких, как Он. А он не случайно замечает о том, что он по плоти от Авраама, и то, что он является из колена Вениаминова, то есть это вот колено Иудина и Вениаминова, это, можно сказать, был стержень ветхозаветной теократии, он избирается. И говорит о том, что причины, входит человек в Царство Мессии или не входит, они заключаются именно в самом человеке. И говоря, в общем-то, беседуя с иудеями, которые думают, что поставлен окончательный крест на том, что иудеи могут войти в Царство Божие, думают, что все уже никого из них истинных израильтян не осталось, апостол Павел говорит, что как во времена ветхозаветного времени, когда Илья думал, что все уже никого нет, один он остался, Господь говорит, 7000 я еще сберег. Таких, как ты, то есть истинных праведников. Он здесь, апостол Павел, эту мысль проводит, что есть еще истинные израильтяне, и вот это число 7000, это число большой полноты, которые войдут еще в Царство Божие. И здесь именно действуют судьбы Божии, а не мысли человеческие о том, что, как и почему. И вот в данном случае он и говорит, что в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. То есть еще требуется время, и часть из ветхозаветных иудеев, то есть не из ветхозаветных иудеев, а тех, кто еще не принял пока Христа, все-таки примут.
Но и мы иногда малодушествуем и говорим, вот все кончилось, нет праведного ни одного, совратились все.
Бывает такое в нашей жизни, да, и тут, конечно, приходится всегда думать, вспоминать и вот эти слова пророка Илии, и ответ ему данный. Ну и само понимание ведь того, что истинная жизнь, она всегда где-то на глубинах находится, в глубине бьет ключ, а на поверхности это только то проявление жизни, которое мы видим. И Господь часто скрывает истинных своих последователей для того, чтобы они не явлены были миру. Для того, чтобы вот уберечь их для чего-то более важного, большего, более ценного именно в проповеди, но которое будет не сейчас, а чуть попозже. Может быть, когда наступят более страшные времена, или, может быть, более искусительное время.
Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток, говорит апостол. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видит, уши которыми не слышит, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбожу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?
Ну вот здесь апостол предлагает ряд таких явно утешительных мыслей для своих соплеменников, сродников, как уже христиан, которые, как мы сказали, пекутся о тех, кто еще Христа не принял, но и, возможно, для тех, кто это послание почитает из неверовавших, но знавших, кто был апостол Павел и кем он стал. И вот здесь мне первое, конечно, наверное, что хотелось бы сказать по поводу 6 стиха. «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Вот чтобы лучше понять это выражение, мы должны понимать, что слово «благодать», само по себе греческое слово, оно имеет, в общем-то, первый, наверное, и простой перевод – «дар». И тогда все встает на свои места. То есть, если по дару, то не по делам. Если есть дела, то это уже заслуга, то, что человек заслужил, то, что он может купить на что-то. А дар или благодать, она исключает всякую заслугу. Она дается именно по милости. Вот хочет Господь и дает. Кого хочу, того милую, как мы читали, вот эти слова апостол Павел уже приводил. И то же самое наоборот. Если по делам, то уже не по дару. Поэтому ни о какой благодати говорить нельзя. Но то-то и оно, ведь спасение-то. И апостол Павел очень намеренно, целенаправленно проводит эту мысль, что спасение-то именно по дару, то есть по благодати. Как тогда быть с этими делами, на которые уповают в данном случае иудеи? И вот дальше он приводит целый блок цитат из ветхозаветных праведников, которые свидетельствуют о том, что может случиться с иудеями, если они неверно воспримут, то, что они должны от ветхозаветного закона, от этих заповедей ожидать. И вот он начинает приводить, допустим, «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат». Усыпление или даже опьянение переводят некоторые, то есть, когда человек входит в состояние невменяемости, вот как пьяный человек, опьяневший человек, вроде глаза имеет, а видит не то, что должен видеть, и ушами слышит не то, что должен слышать. Вот это имеет в виду апостол Павел. И далее еще более сложные слова. «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им». В возмездие за что? И что это за трапеза, которая будет им петлей? Вот здесь толкователи полагают, что трапезу можно назвать как раз ветхозаветное законодательство, от которого как бы питались ветхозаветные иудеи. Питались, или лучше сказать, питали надежду на то, что они стяжут эту праведность, которая введет их в царство Мессии. Но в силу того, что неправильно был понят Ветхозаветный кодекс, то есть цель, к которому он должен был привести ко Христу, эта трапеза обратилась для них в петлю, в сеть. То есть она их уловила, и они именно под, ну что ли, тяжестью, под бременем вот этого огромного количества сотен заповедей Ветхого Завета действительно согнулись под тяжестью, совершенно, ну что ли, не находя выхода из этой создавшейся ситуации. Вот в данном случае апостол Павел таким образом показывает, ну что ли, весь трагизм того, что произошло в истории с ветхозаветным иудеем. И дальше ставит вопрос, но это что было? И вот дальше начинается утешение, явное утешение о том, что это действительно премудрость Божия поступила таким образом, чтобы через временное отпадение Израиля, то есть вот освобожденное место, что ли, вот в Царстве Божьем, на это место ввести язычников. И потом, когда они уже введутся, поставить вновь воссоединиться с ветхозаветным Израилем.
Но язычники – это все остальное человечество.
Да, совершенно верно. Все остальное человечество и полнота язычества – это полнота, конечно, человечества. Конечно, здесь действительно понимаешь, насколько глубоко мог мыслить апостол Павел, или лучше сказать, насколько, ну что ли, глубинные откровения апостол Павел от Бога получает, потому что это выходит уже, конечно, за рамки всякой мудрости человеческой, вот до такого додуматься и вот именно такое сказать.
Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Ну вот это, в общем-то, напрямую к нам слова обращены. Мы же вот и есть та самая дикая маслина, которая привилась к корню. И вот какие слова говорит апостол: «Бойся».
Самое важное, как мне кажется, здесь правильно понять вот именно суть веры, о которой апостол Павел говорит. Потому что если мы верой обозначаем, ну что ли, весь тот круг, весь тот цикл, ну что ли, своих действий по отношению к церкви, по отношению к Богу, по отношению к правилам, каким бы то ни было, это назовем верой, то, конечно, грош нам цена. Потому что это как раз и будет уже, по сути дела, тот внешний обряд, который вот здесь в данном случае апостол Павел и выявляет как причину отпадения ветхозаветных иудеев. Всегда, и я думаю, конечно, эти слова должен написать себе верующий на сердце своем, всегда проповедь Христова, она может быть сведена к нескольким словам. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Вот в данном случае суть веры нашей. Мы каемся в силу того, что любим Господа, и любовь эта не дает нам возможности, ну что ли, в себе переживать грех именно как предательство этой любви. Поэтому мы тянемся ко Христу, поэтому мы каемся в своих грехах и через это приближаемся. Вот суть истинной веры. Когда вера перестает быть таковой, когда она начинает зацикливаться на чем угодно, но только не на этом, опять же, вот это и понятие Святой Руси, и понятие еще чего бы то ни было, Византии, Афона, Иерусалима, когда человек думает, что спасется вот через исключительно вот эти паломничества, например, куда бы то ни было, забыв вот главное, единое на потребу, искать Царство Божие в сердце своем и правду его, то, конечно, вот здесь начинает работать вот этот жесточайший закон апостола Павла, то есть то, как он его формулирует. Если не будешь пребывать в вере, в истинной вере, то и отсечешься. Ведь фарисеи они тоже могли бы дать голову на отсечение, что они пребывают в истинной вере. Но насколько это учение исказилось у них.
Да, собственно, вся их деятельность состояла в том, чтобы хранить веру неповрежденную.
Да, они были действительно ревнители веры и хранили ее именно ради того, чтобы эту веру сохранить и Христа распяли. Вот до чего дошли. То есть в данном случае, а кто из нас может быть застрахован от того, что и мы, уповая, ну что ли, на разум человеческий, на, ну что ли, вот на само по себе вот это интуитивное чутье, что мы действительно непогрешимы в силу того, что мы являемся частью церкви православной, которая есть столб утверждения истины, не увлечемся и не уйдем туда, где нам не следует быть. Апостол Павел предупреждает именно о строгости Божией.
Но и те, если не прибудут в неверие, привьются. потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Вот он тут раскрывает действительно тайну некую, скрытую от века.
Ну, это действительно тайна. И слова апостола Павла вообще о явлении Бога во плоти, как именно как о тайне для данной всего человечеству, это слова о чем? Конечно, о том, что не все дано человеку познать до конца никогда, вот именно в тех судьбах, которые над человечеством со стороны божественной совершаются, с одной стороны. С другой стороны, слово «тайна», которое здесь апостол Павел употребляет, говорит нам опять же о том, что это и есть откровение Божие. Дело именно его откровения, Бога самого. То есть это не человек додумался до этого, вывел какие-то законы или что-то сделал в данном случае, а потом уже сослался, что это вот так Бог захотел. Нет, это действительно тайна, то, что Бог открывает человеку. И вот слова перед этим, которые он говорит о том, что ты от дикой маслины был отсечен и привит к хорошей маслине, у многих толкователей вызывает, что ли, еще один очень интересный момент к толкованию. Они говорят, вот здесь апостол Павел свидетельствует нам о том, что суды Божии – это не суды человеческие, дела Божии – это не дела человеческие. И очень часто то, что человек думает, Бог будет поступать так, Бог поступает совершенно противоположно. То есть, что я имею в виду? Уже в свое время один из толкователей, Ориген, обратил внимание на то, что садовник поступает совершенно иначе. То есть, он берет хорошую маслину, ветвь, и вживляет ее в тело дикой маслины. И тогда эта ветвь, питаясь соками от дикой, начинает плодоносить хорошие плоды. Здесь Бог поступает по-другому. В силу святости корня, а корнем тут может быть назван даже Авраам, поскольку все обетование через него и семя, то есть наследники Царства Божия, это семя Авраама. И апостол Павел об этом уже говорит. К хорошей маслине прививается дикая ветвь, и она, именно питаясь соками вот этой хорошей маслины, сама преобразуется в хорошую. Дикая становится хорошей. Вот в этом чудо Божие, может быть, и состоит.
Итак, весь Израиль спасется. Как написано, приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, и в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его! И неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Его? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь.
Ну вот последние самые слова, которые сейчас были прочитаны, мы видим, что это действительно слова такого духовного восторга и благодарения, и словословия истинного поклонника Божия. То есть апостол Павел действительно вот в своем духовном совершенстве, в той вере, которую он имел, он доходит до такой степени, что признает, что абсолютно все совершающее в этом мире, то, что мы говорим, совершается по воле Божией или по попущению Божию, это все есть премудрейший промысел Божий, который человек только может принять или не принять. И приняв, действительно начать свое спасение и не приняв, а быть отверженным, как это было в истории и вот в том числе Ветхозаветного Израиля. Но вот те слова, с которых начато было чтение отрывка, они, конечно, требуют, как мне кажется, действительно рассмотрения особого и пристального. То есть слова апостола Павла: «Ибо не хочу», 25 стих, «оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти». И потом вот то, что он говорит: «И так весь Израиль спасется, как написано: приидет от Сиона Избавитель, отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». И потом апостол Павел говорит, что Слово Божие непреложно. Вот здесь толкователи видят в этих словах апостола Павла указание, во-первых, по всей вероятности, именно на второе пришествие Христова. Но проблема-то и заключается в том, что у ветхозаветного Израиля учение о двух пришествиях Христа не было в силу того, что они неверно поняли учение о Мессии. Дело в том, что у ветхозаветных пророков момент или учение о Мессии страждущем очень ясно выражено. И они, многие говорили о том, что Христос, придя, должен пострадать, умереть и воскреснуть. Но момент этот, возможно, не устраивал ветхозаветный Израиль. Для них, которые жаждали именно благоденствия на земле, такой Мессии никак не вписывался в их концепцию. И во всей остроте они этот вопрос поднимают перед самим Иисусом Христом. Уже когда на Страстной Седмице он присутствующим перед ним иудеям говорит о том, что он должен быть вознесен, они ставят ему вопрос, это 12 глава Евангелия от Иоанна: «Мы слышали от закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты глаголишь, и что надлежит быть вознесену Сыну Человеческому?» То есть у них было учение о том, что Мессия, придя и воцарившись, будет наделен от Бога обильным даром благодати, что он уже не умрет никогда. Момент о бессмертии Мессии они уловили, но о том, что он должен именно умереть, пострадать, вот он был опущен. И вот в данном случае апостол Павел хочет сказать о чем? О том, что Писание непреложно должно быть исполнено. Ветхозаветные иудеи ждут то, что Мессия должен прийти, и он действительно придет. Они дождутся этого пришествия, и он освободит их от грехов их. И вот здесь вопрос ставится многими толкователями: а за счет чего это произойдет? Вот что должно произойти в истории человечества, чтобы, когда пришел истинный Христос, иудеи опять не отвергли его? Ведь должно быть какое-то еще время для того, чтобы они успели сообразить, что действительно это и есть Христос. Апостол Павел, как мне кажется, не случайно вот в этой главе упомнил уже о пророке Илии. Ведь действительно учение о том, что Илия должен прийти, оно было, оно есть, и подтверждено было самим Христом в Евангелии от Матфея в 17 главе, там, где Христос открывает о своем страдании, о смерти, то есть, в первую очередь, о себе, о пришествии своем, как пришествии Мессии, апостолы удивляются и говорят: а как же Илия ведь должен прийти перед твоим пришествием? Они знают ветхозаветное учение об этом. Но Христос им говорит: правда, Илия действительно должен прийти. То есть вот, это очень важное положение, что действительно в конце времен придет Илия, пророк. Но правда дальше говорит, что если хотите принять, то Илия уже пришел, говоря об Иоанне Крестителе. Но Илия ведь должен действительно прийти. И вот мне кажется, что очень важный здесь момент какой? То, что когда Илия придет, который является и для нас пророком, и для ветхозаветных иудеев, или лучше сказать, для тех, кто пытается придерживаться вот этого, ну что ли, осколка ветхозаветного учения о едином истинном Боге сейчас. Он же ведь и для них тоже пророк Илия. И вот он ими будет узнан и воспринят как авторитет. И когда Илия, пророк, им возвестит ту истину, которую они просмотрели, и скажет, что пришествие вот того, кто придет, будет истинным пришествием Христовым, многие из них, действительно, поверив и приняв на веру слова пророка Илии, обратятся. То есть не смогут не обратиться, ведь Илия это действительно вещатель истины для них будет в последней инстанции. Апостол Павел, мне кажется, этот момент имеет в виду. И говорит, и указывает, что ли, одну из возможных причин, которая сподвигнет в конце времен Израиль обратиться к истинному Богу. Это авторитет пророка Илии. Вот то, что он скажет, а он ведь не может не сказать ту истину, которая была ему явлена уже и в дни его земного бытия, и мы знаем, что на горе Преображения Илия тоже беседовал с Христом, именно как со Спасителем мира.
И, конечно же, после этих слов хочется закончить словами того же апостола, которым он заканчивает главу 11. «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! как непостижимы судьбы его и неследимы пути его, ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.